радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет программа «Даниловский благовестник». Мы возобновляем трансляцию этой программы после небольшого перерыва. В завершении часа предлагаем вам послушать очередную беседу из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево, «Богослужение в цветной триоде».
И сестры, после некоторого перерыва радиопрограмма «Даниловский благовестник» вновь в эфире. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня мы беседуем с автором нашей книги, которая называется «Пред крестом и Евангелием», настоятелем Московского храма святителя Николая в Пыжах, протоиереем Александром Шаргуновым.
Добрый вечер.
В передаче принимает участие директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин.
Добрый вечер.
Главный редактор издательства Владимир Юрьевич Малягин.
Здравствуйте.
Редактор этой книги «Пред крестом и Евангелием» Татьяна Викторовна Петрова.
С праздником.
Позвольте слово предоставить директору издательства Сергею Леонидовичу Дубинкину.
Дорогие наши радиослушатели, сейчас для каждого православного человека особое время. Мы все знаем, что это за время. Это время очищения сердца Великим постом. И сегодня мы будем говорить о крестных страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Поводом, как уже сказал ведущий программы, для нашей беседы стала новая книга известного проповедника, протоиерея Александра Шаргунова, выпущенная издательством Данилова монастыря, которое называется «Пред крестом и Евангелием». Отец Александр, в вашей книге собраны глубокие рассуждения о кресте Христовом, о том, что наш Бог – это Бог страдающего мира. Вот почему именно тема креста так важна для каждого человека? Скажите нам, пожалуйста.
Ну, потому что крест – это все, это наше спасение, это наша вечная жизнь, это воскресение. Одно от другого крест, от воскресения абсолютно неотделимо. Это не просто глубочайшее, единственное, самое главное тайна жизни и смерти всего человечества и каждого человека, это то, что постоянно присутствует во всем, что совершается с нами, с нашим Отечеством, с нашей Церковью, прежде всего. Чисто богословски написаны тысячи и десятки тысяч книг о кресте Христовом. Я вспоминаю из Отечника замечание одного старца, когда к нему пришел подвижник и увидел его с изменившимся, сияющим лицом и спросил, что с ним произошло. И после настойчивого расспроса тот сказал ему, «Я сейчас стоял у креста, где Божия Матерь и возлюбленный ученик Иоанн Богослов, и я хотел умом бы своим предстоять там всегда». И это то, что превосходит, разумеется, всякое разумение. Нам не хватило бы, всем святым не хватило бы всей жизни и не хватит вечности всех веков для того, чтобы приобщиться в полноте этой тайне. И одновременно крест — это то, что конкретно, реально раскрывается в нашей каждодневной жизни, во всех событиях наших. Мы рождаемся, чтобы умереть, чтобы пройти крестным путем в надежде, что крест увенчает наш жизненный путь, что мы будем причастны кресту Христову, а значит, его вечной жизни, Пасхи его. И самое главное, что мы должны всегда хранить в нашем сознании, то, что ни крест, ни воскресение друг без друга не существует. Невозможно понять ни то, ни другое, не видя внутренней связи между крестом и воскресением, не видя их единства. Невозможно сказать в любое время слова «Радость моя, Христос воскресе», если в сердце нет Пасхи. И эта Пасха немыслима без креста, если в сердце нет креста Господня. Потому что эти слова могут казаться пустыми, ложными, в конце концов, ничего не значащими для других людей. И вся наша проповедь миру окажется соблазном на самом деле, там, где самая великая сила должна действовать.
Отец Александр, можно в этой связи сделать это такое, точнее спросить? А каждый человек старается так или иначе, возможно, по сути своей, по природе, облегчить свою жизнь. Ну, есть как народная мудрость. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Даже любой православный человек, он хочет больше заработать.
Может быть, можно сказать, что наоборот, даже человек ищет, должен искать где глубже, как рыба, потому что христианин, символ христианина ихтис, рыба.
Да. Вот. И люди хотят хорошую работу, достаток в семье, как-то обойти страдания, трудности. Вот я приведу цитату в вашей книге. «Страдания неизбежны, если наша жизнь хоть сколько-нибудь глубока. Надо быть очень поверхностным человеком, чтобы не страдать». Я думаю, что эта фраза обращена к каждому человеку, и мы понимаем, что жизнь православного христианина и его страдания идут рука об руку, и путь их на Голгофу. Об этом вы пишете в вашей книге, поскольку туда зовет нас Спаситель. Отец Александр, почему тема страданий и предстояния пред крестом очень важна для человека? И эту тему вы так подробно раскрываете в вашей книге?
Ну, потому что это главная реальность нашей жизни. Мир лежит во зле, в мире, лежащем во зле, невозможно человеку, ищущему правду, желающему жить по совести, не страдать. В мире существует смерть. В конце концов, мы все люди грешные, мы все люди смертные, и верующий человек отличается от всех других, что он узнает глубокую тайну креста, которая связана со страданием. Страдание, в свою очередь, возникает из-за наших грехов, из-за того, что в мире существует смерть. Человек страдает с неизбежностью, но страдание становится осмысленным только тогда, когда и крест наш связан с крестом Христовым. Когда мы в крестных заповедях Божьих храним верность нашему Господу Это может стоить очень дорого. Даже, как говорит апостол Павел, нашей крови, вы еще не до пролития крови сражались за Христа, говорит он. Ну, а в конце концов, все предельно просто и очевидно. Смерть, либо перечеркивание всего, либо торжество абсурда, бессмыслицы, торжество чудовищного зла, и тогда страдание, нестрадание человек, все теряет всякий смысл. Крестом Христовым, верностью кресту Христову, узнавание тайны победы над смертью и над грехом, который Господь осуществил на кресте, должно уже здесь нам давать знание благодатное, радостное, того, что человек создан не для смерти, а для жизни, не просто для жизни, а для жизни бесконечной, для жизни совершенной, и в продолжительности, и в возрастании в совершенстве. Поэтому всегда на память приходят слова святых отцов: в будущей жизни человек больше всего будет жалеть, что у него было мало страданий здесь на земле. Почему так? Потому что как раз пройдя через эти испытания, через эти искушения, человек узнает, что в мире есть Бог, и что Бог участвует в нашей жизни, что Он разделяет с нами наши страдания, мое страдание, страдания всех людей, с тем, чтобы через эти страдания, через Его страдания крестом пришла радость всем людям. Но важно приобщиться на самом деле, вот это хотел бы подчеркнуть в своей книге, на самом деле приобщиться этой тайне креста Христова. Не своими, конечно, собственными усилиями, это дар Божий. И Господь сердцеведец знает, кого когда призвать, кому когда открыть эту тайну. Но наше слово крестное, наша жизнь крестная должна быть утверждением реальности добра, реальности присутствия в нашей жизни Бога, разоблачением легковесного, поверхностного оптимизма, которым пытаются спрятать существование страданий. Лжепророчества своего рода, о которых еще в Ветхом Завете Господь говорит: «Я не посылал вас», обращаясь с этими словами к тем, кто говорит: «Все будет хорошо, все будет хорошо, Израиль победит, все будет хорошо, Россия возродится». Только крестом Христовым, только через верность правде, главной, божественной и человеческой, через веру в крестную смерть Христа, может совершиться наше личное спасение, и в историческом плане Божья помощь может быть дана только там, где мы причастны к кресту Христову.
Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. Крест – хранитель всея Вселенная.
слушаете программу «Даниловский благовестник».
Поводом нашего сегодняшнего разговора послужила вышедшая в издательстве «Даниловский благовестник» книга «Пред крестом и Евангелием». В беседе принимают участие автор книги протоиерей Александр Шаргунов, директор издательства «Даниловский благовестник» Сергей Леонидович Дубинкин, главный редактор Владимир Юрьевич Малягин и редактор книги Татьяна Викторовна Петрова, ведущий Вячеслав Марченко. У микрофона главный редактор издательства «Даниловский благовестник» Владимир Юрьевич Малягин.
Батюшка, я хотел бы вот спросить у вас действительно, вот как у духовника, один вопрос практически. Вот мы все знаем, как горят неофиты. Ну, действительно, мы все знаем. Горят они, конечно, не своим огнем, а Господним, но мы часто, будучи неофитами, мы это вообще уже принимаем зачастую за то, как мы уже, значит, вот сами воспламенились и как мы горим, как христиане. И в этой связи, конечно, очень интересно, когда вот действительно люди, которые первые годы, у них все получается, но ведь годы же проходят. Проходит 10 лет, проходит 20 лет, проходит 30 лет. Я могу сказать по своему опыту, что первые 10 лет для меня пост, включая Великий пост, это было вообще, это не было проблемой никакой, потому что он пролетал, и ничего у тебя, никакой совершенно, ну, как бы сказать, никакого труда ты не прикладывал. Вторые 10 лет я заметил, что стало потяжелее. Но третьи 10 лет, батюшка, я могу сказать, что уже вот они закончились, вот, но это уже очень тяжело, просто очень тяжело физически. И одновременно, я не знаю, какая здесь духовная связь, но одновременно, постепенно, десятилетие за десятилетием, ты привыкаешь к своей вере. Привыкаешь. Тем более, если ты где-то близко к церкви, скажем, работаешь постоянно, ты еще больше привыкаешь, потому что ты всегда себя, ну, как бы, ты знаешь, что ты вот здесь рядом. Вот здесь ты рядом. Вот мы сидим, и храм рядом. И в этой связи, батюшка, я вот просто как вот человек церковный, я хотел бы у вас спросить, как у духовника, вот где эта грань, и как увидеть вовремя эту, ну, как бы сказать, эту, где этот признак, где эта граница между нашей естественной человеческой усталостью, греховной теплохладностью нашей, не понуждением себя на какую-то напряженную жизнь. А значит, что-то может быть что-то объясняется и тем, что сил спустя 30 лет становится меньше, чем у тебя было в начале, физически просто сил. И где вот эта грань между вот всей этой такой, ну, может быть, в кавычках, естественным снижением этого духовного градуса и практическим атеизмом?
Ну, всегда вхождение в радость Господа своего совершается крестом, да, и чем дальше, тем больше мы должны ощутить, что мы тоже участвуем. Не просто дар, когда благодать, когда, как говорится, на руках носит Господь, и мы на крылышках летаем, летим, и все нам легко. А потом Господь испытывает нашу верность. Вот. Ну, тебе дано вкусить и увидеть, как благ Господь. Действительно ли Он благ для тебя? И вот этот путь, в который мы чем дальше, тем больше входим своим крестом, соединяя его с крестом Господь. Но это должен быть наш крест, потому что крест – это не только победа, но и поражение. Вот что мы должны знать. Это реальное поражение, которое претерпел Спаситель, и которому наше поражение, нашему поражению он претерпел.
В человеческом смысле.
И мы узнаем это на своем духовном опыте, что это такое. И там, где, кажется, уже предел наступает, главное, чтобы идти до конца, даже терпя поражение. Ну, знаете, все это известный рассказ про преподобного Макария Великого, как его искушение преподобный Макарий, как дьявол глумился над ним, и он был втоптан уже в грязь, так сказать, можно сказать, и в отчаянии, уже понимал, что все, он потерпел поражение. И в этот самый последний момент он увидел перед собой сияющего сиянием воскресения Господа и спросил, где ты же, знаете, да, эту историю, где был Господь. Я все время был рядом с тобой и смотрел, как ты сражаешься. То есть это испытание верности необходимо, потому что золото, чтобы оно было золотом, должно пройти вот этот святоотеческий, это библейский образ через огонь, через огненные испытания, чтобы убедиться, что это не фальшивое золото. Потому что, ну как, конечно, тоже преподобный Макарий Великий говорит, я знал многих людей, которые были чрезвычайно благодатственны, а потом пали самым жалким образом. Поэтому церковь предупреждает, что да, крестом пришла радость всему миру, да, крестом дается благодать, такое, то, что на сердце человека не всходило никогда. Но в то же время мы должны узнать, хоть в какой-то нашей малой степени, какой ценой дана нам эта благодать, лично узнать, потому что с Богом существуют только личные отношения, а все остальное – это разговоры о чем-то.
Отец Александр, вот мы как раз сейчас в вашем ответе подошли к еще одной теме, которую вы затрагиваете в вашей книге, теме предательства. Я вот хочу процитировать одну фразу из вашей книги. «В каждом из нас, по слову отца Серафима Роуза, есть возможность стать предателем. И эта возможность становится реальностью почти неизбежной, если мы не стремимся достигнуть самой сути того, что являет Христос». Вот скажите в этой связи, о какой сути здесь вот мы должны понимать?
Ну, сути креста. То есть совершенно новую жизнь принес Христос, новое понятие, которое есть самоотдача, отдача себя другим. Наш грех главный. Жертвенность, самоотдача. Средоточие нашего греха – это то, что мы для себя сознаем, или не сам духовно развиваясь, но мы для себя утвердимся. Ну, вы знаете известное рассуждение, которое приводит, по-моему, отец Никон Воробьев в своих письмах, где он говорит о том, что я человека и с его самосознанием, сознанием себя и окружающего мира является вот этот центр энной окружности. А познание этого мира всего, в том числе и самого Бога, это радиус этой энной окружности. Познать другого значит включить в себя. В этом заключается грехопадение человека. Это и есть первородный грех. Я центр всего, в то время как центром является только тот, кто на самом деле является центром, Бог. Если мы в Боге, мы во Христе, мы обретем себя тоже центром, мы станем самими собой и только в Нем. А здесь вот обман дьявола. И поэтому всякое возрастание наше, в чем в любых областях, во всех познаниях, в том числе в духовных сферах, здесь, между прочим, объяснение всех ложных религий остальных, потому что они основаны вот именно на этом самоутверждении, возрастании, больше, дальше. А здесь отдача, то есть только дар, по дару Христа Христос дает. Но этот дар мы должны научиться принять, мы должны сделаться способными принять, крестным путем идя, принять то, что Христос хочет нам дать. Потому что почему Христос не спасает сразу весь мир? Тут примите, не может он сказать, примите, едите всем, еще это рано, но примите крест. Ну, кто же примет? Все бегут креста, и в церкви бегут креста, и апостолы бежали креста. Это нормальное как бы состояние. Поэтому вот Господь ведет от силы в силу.
Отец Александр, вот такое чувство, когда читаешь вашу книгу, хотя она адресована, тема основная – это воскресное богослужение, пассии во время Великого Поста. Но тема, как мы видим, оказывается гораздо шире. Тема касается каждого человека, каждую минуту его жизни, а не только период Великого Поста. И я хочу сказать, что тем очень много, которые мы сегодня, к сожалению, не затронули, в нашей беседе, и мне очень понравилось особенно ваши слова в книге, что наивысший градус любви, который показывает нам Христос, это Бог на кресте. Это, конечно, вот сложно для понимания, но ты понимаешь, что именно здесь Господь являет свою любовь. И вот какие слова сказаны в слове Иоанна Лествичника, что молитва, другая добродетель – это частный добродетель. А вот любовь – это добродетель всеобъемлющая. И вот Господь, на самом деле, страданиями крестом учит нас своей любви. И, наверное, может быть, поэтому, к чему мы должны стремиться, к той сути, чем являлся Христос, он являлся любовью. Вот это, наверное,
да, да.
Итог, суть. Вот.
Да, это его имя, имя его, крест или любовь, да, Господа нашего. А то, что относится не только, конечно, к каким-то особым святым дням, а ко всей нашей жизни, мы это знаем прекрасно, и мы начинаем так день, целуя крест, многие праздные христиане, самое главное, завершая его. Целуем свой нательный крестик и произносим каждый день, как полагается по нашим молитвословам, слова Спасителя на кресте: «Послю в руцы Твои, Господи, предаю дух мой». А что такое каждый день? Это образ всей нашей жизни и смерти. Поэтому каждый
день на кресте,
слова, которые то, что мы должны в течение жизни каждодневно исполнять, уготовляя себя к тому последнему часу, когда эти слова будут не просто словами, а соединяться со словами Спасителя, с его крестными словами.
У микрофона редактор издательства «Даниловский благовестник» и редактор книги протоиерея Александра Шагунова «Пред крестом и Евангелием» Татьяна Викторовна Петрова.
Я хотел спросить важную вещь. Как вот все-таки относиться к нападкам на церковь? Не является ли это такими проверками, насколько православная церковь может за себя постоять, и вообще, насколько она защищает свои святыни, насколько она не боится показать своему миру, что могут церкви объявлять там нецивилизованной, там дикой, да, что она там чересчур там строго кому-то относится. Вдруг все начинают призывать церковь к всепрощению. То есть, или это проверка того, чтобы такие примеры, ну, проверка того, чтобы церковь боялась уже в защиту своих святынь просто сказать слово. Вот так,
здесь, мне кажется, еще один аспект есть. Вы знаете, здесь есть еще один аспект, уже личный твой как христианина, чтобы в этом отстаивании, вот как еще, батюшка, в этом отстаивании сохранить внутренний мир, ведь это очень сложно.
Да.
А ведь мы обязаны его сохранить.
Совершенно верно, да. Потому что два искушения во времена такого рода гонений бывает для церкви, для христианина: с одной стороны, раствориться в мире, лежащем во зле, в его ценностях ложных, а с другой стороны, ожесточиться против мира, злобиться так. То есть это дьявол знает, он бьет с двойным прицелом. Но ответ простой, какой дают нам святые, например, там вот преподобная мученица великая княгиня Елизавета, которая молится молитвой Спасителя на кресте: «Прости, они знают, что твоя». Но иметь власть так молиться, а не то, что призывать других так поступать, иметь власть такой молитвы может только тот, кто не идет ни на какой компромисс со злом, дьяволом. Иначе все это будет только описание чего-то и призывы других. Это самое: «Простим все, давайте простим». Это будет карикатура на христианство, это будет глумление беса, хихиканье беса. Но это то же, чего они делают и хотят достигнуть.
Да, спасибо, Господи.
Спасибо, отец Александр.
Дорогие братья и сестры, в завершении нашей программы позвольте еще раз обратить ваше внимание на новую книгу издательства «Даниловский благовестник», по материалам которой сегодня и состоялась наша беседа. Книга протоиерея Александра Шаргунова «Пред крестом и Евангелием». Прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Служение цветной триоде. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Свято-Троицкого храма в Троице Голенищево.
Итак, после крестного хода, когда мы прошли вокруг храма с пением «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси», и нас на земле сподобит чистым сердцем Тебе славите. На крыльце храма дается начальный возглас священника: «Слава святей и животворящей, ненасущной, нераздельной Троицы, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь». И сначала духовенство, потом люди поют тропарь праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». Когда пропоют несколько раз запевами, припевами из псалма: «Батюшка, Христос с народом, Христос воскресе», народ означает: «Воистину воскресе». И все с пением тропаря праздника идут в храм. Заходят в храм те, кто на крестный ход не пошел. Здесь нас все встречают и тоже радостно отвечают на возгласы: «Христос воскресе», возгласом: «Воистину воскресе». Доходят батюшки до алтаря, до амвона. И тут начинается мирная ектения. Это очень древняя молитва в форме отдельных прошений, которую диакон произносит, или протодиакон. Эта молитва, ектения, то есть моление сильное, она была утеряна у некоторых церквей, которые в древности имели такую ектению, а потом они утеряли. Православная церковь не потеряла этот элемент, даже на Пасху. И вроде бы общие такие обычные прошения, и понятные, и о стране нашей, о Святейшем Патриархе, о мире всего мира, и все обычное, но на Пасху это звучит совершенно по-другому и имеет, конечно, универсальный смысл, как и в прежние дни, не только на Пасху, но и во все другие дни православного богослужения. И вот тут человек, который хоть немножечко разбирается в богослужении, должен был бы ожидать кульминации праздника, должны взять и пропеть «Хвалить имя Господне», да? «Поле илей» и величание праздника. Как это и было, и как во все праздники так поется. А на Пасху почему-то нет. Почему-то нет по той причине, что праздник Пасхи совершенно необычный, особенный. И что интересно, это «Хвалить имя Господне», «Поле илей» и величание пасхальное переносятся на неделю вперед, на субботу. В субботу вечером, в неделю под праздник недели Антипасхи, то есть Фоминого воскресенья, вот тогда поется и «Хвалить имя Господне», и величание. Так древние сочли необходимым, и им было виднее, и это очень интересная деталь и очень важная. Сразу после ектеньи в алтаре духовенство запевает первый ирмос пасхального канона. Запевают громко и торжественно: «Воскресенье день» в алтаре. И хор подхватывает: «Просветимся, люди, Пасха, Господня, Пасха». И дальше поют два хора по очереди, а батюшки кадят весь храм. Вот это воспевание в алтаре очень древнее. Когда предстоятель или духовенство поет, а хор подхватывает, очень древнее. А, между прочим, в Византии некоторые императоры, любящие богослужение, самолично запевали. Они не в алтаре стояли, они стояли посреди храма на специальном месте, и они торжественно и громко запевали как бы соло, и потом уже хор подхватывал. И сохранились известия, что какой-то император имел очень некрасивый голос. Но он так мало разбирался в музыке, что он ему казал, что он красиво поет. И все мучились, ну что же он так вопит, что же он так... Уже император неудобно ему сказать, что как ты поешь, помолчи. И все терпели. Но кончилось дело тем, что его как-то... В Византии, вы знаете, вот еще раз повторяю, в Византии были такие вещи, которые нам просто не снились. Его, в конце концов, даже убили во время службы. Сейчас, слава Богу, никто никого не убивает во время службы. Сказали: вот он запоет девятую песню, подбегай к нему, и кинжал его зарежь. А другой подбегал с другой стороны, говорит: для надежности надо еще подсвечниками пыло его ударить, чтобы он умер. Видите? И ничего. Вроде бы в Византии были такие страшные вещи. О, да, слава Богу, у нас такого нет нигде. И если плохо запевается, мы ему скажем: уж простите, уж, пожалуйста, помолчите, мы уж сами споем без вас. Но это в истории пронизывает историю все, что запевали в алтаре, и даже сам император иногда запевал. И вот начинается канон «Воскресенье, день, первый Ирмос». Удивляюсь и ужасаюсь тому, что канон не воспринимается сейчас нами так, как его задумывали древние монахи. Я имею в виду 6, 7, 8 век, самый расцвет монашества. Канон не воспринимается, не объемлется умом так, как хотели и как было в практике именно монастырей. А из них пошел канон. До канона существовала эпоха Кандака. Кандакария. Роман Сукопевец целых 200 лет господства кандакарного пения. Некоторый вариант кандака – это является акафист. Почему русские люди так любят акафисты? Потому что там не надо напрягать свою мысль и оборачиваться назад в историю. Не требуется осознания философии истории и богословия истории. Это не надо. Радуйся это, радуйся то, радуйся так, радуйся поэтому. Ага, радуйся, все прочее, все поют. Хорошо, хорошо. И никаких умственных напряжений. Что такое канон? Уникальная совершенно, удивительная конструкция. Я вам сейчас за одну беседу ни в коем случае не расскажу о каноне. Я только, наверное, намечу некоторые моменты, некоторые линии, которые наблюдаются в каноне. Как произошел канон? Опять-таки, в самом кратком конспективном изложении. Монахи молились псалтирью больше всего, особенно древние, суровые, аскетические монахи. Как и было в VI веке, из известно нам из источников Нил Синайский на горе Синай так молился. За всю ночь прочитывалась вся псалтирь. Это надо иметь хорошее здоровье, чтобы прочитать за одну ночь всю псалтирь. А в конце псалтирии, не только лишь в монашеское время, а до христианское время, в книгах библейских, Библии, выписывались отдельные фрагменты, самые важные, самые певучие, самые пророческие фрагменты книг библейских, начиная от книги «Исход», когда пришли через Черное море, яко по суху прошли и пели «Поим Господи, славно бы прославиться». Вот эти важнейшие элементы истории Богу избранного народа и всего верующего человечества, они были собраны компактно, так называемые библейские песни, которые одним общим массивом прочитывались или пропевались монахами после псалтири. И вот интересно, как удивительно, это отобрано не христианами, а дохристианства, верующими древними людьми. И каждая песня посвящена той или другой, можно сказать, точке, можно сказать, опоре истории нашего спасения. Переход через Черное море, дальше во второй песне путешествие и страдания избранного народа Божия в пустыне, когда они изнемогали, и Господь им грозные слова говорил. Это сохранилось тоже. Потом на божественной страже богоглаголивый Аввакум, пророчество Аввакума идет. Потом идет, мы не будем подробно сейчас говорить, это не наша сейчас тема. Потом Иона, пророк, его песнь и молитва к Богу, а Господь сам сказал, что не даст вам знамения другого, как знамение Иона пророка. Он пробыл в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в чреве земли. Ну, не 3 дня и 3 ночи, конечно, меньше. Господь сжал все это как можно 3 числа, но не 3 суток, но все равно по образ Ионы пророка. И потом Анна, которая мать пророка Самуила, скорбела и плакала, бездетной была, просила у Бога милости, и потом, наконец, получила любимый от врача. Она вспоминается. И вот эти моменты библейской истории заканчиваются не одной песней, а целыми 2 «Песнь трех отроков Вавилонской печи», когда три отрока были брошены в печь, потому что они не поклонились идолу, который поставил царь Навуходоносор, и Господь их чудесно спас, и они воспели там свою дивную песню, прославляя все сущее на земле, все существующее, живое, движущееся, летающее, плавающее, весь мир воспели, весь мир привели к почитанию Бога и прославлению Господа. Очень глубокие мысли в этом есть, и они очень хорошо и ярко в Великом посту для восприятия устроены людям, которые не знают это, чтобы они запомнили. Потом заканчивается песня трех отроков, и идет новозаветная песня, девятая, которая состоит из песни Захарии, отца Предтечи, и песни Пресвятой Богородицы. «Величит душа моя Господа». Вот это завершение Ветхого Завета и новая песня Нового Завета. Это составляет те события, которые вспоминаются в каноне. И весь канон заставляет монаха, не замерян тут же, каждый раз, в каждый праздник обернуться назад, всмотреться в историю, увидеть ее главное событие, главное состояние. И продлить потом для себя, для своего времени, для сегодняшнего дня, для сегодняшнего праздника, увидеть нынешний праздник в историческом аспекте, в свете вот этих столпов, вот этих песней, библейских песней. Хочу кратко пояснить свою мысль. Так начинается Великий пост в понедельник первой седмицы Великого поста. Выходит псаломщик и на вечерне читается первая паремия. Паремия – это ветхозаветное чтение, которое читается на православном богослужении. «Премудрость бытия чтения вонмин». И начинается с самого начала, с самых первых слов Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И дальше. Начинается осмысление творения Божия. Что произошло? «Вначале сотворил Бог небо и землю». И пошло начало, начальное чтение. Это очень уместно в Великом посту, потому что тут приходили те, кто хотел креститься, и они слушали с самого начала историю нашего спасения от сотворения мира. В Великую субботу, в последний день Великого поста, как начинается первый премия? Точно так же. С самого начала. Вначале сотворил Бог небо и землю. То же самое. Зачем? Вы знаете, для того, чтобы двигаться вперед, нужно обязательно посмотреть, в какую сторону двигаться. Нужно найти начало, основу, откуда идти. Вначале сотворил Бог небо и землю. И вот это первое творение Божие, первые слова Библии, творение всего мира, через эти песни канона, в день праздника, который новозаветно вспоминается, человек может вот так построить линию, куда идти дальше, от творения мира через пришествие Господа Иисуса Христа и дальше в продолжении Его слов. Это ориентирование пространства, ориентирование, без которого невозможно движение. Еще краткий пример. Ученые физики в 20 веке пытались осознать и понять, как произошло творение мира, как произошла Вселенная, большой взрыв. Никто не может описать это явление, это событие. Могут только догадываться теоретически. И как это было открыто, это явление? Открыться было очень интересно. Эдвин Хаббл, наблюдая звезды, увидал, что они имеют их спектр, красное смещение, то есть они разлетаются. Он первый на это обратил очень мощное влияние. И того стал восстанавливать это движение, которое идет сюда, в обратную сторону, чтобы когда было это первоначальное движение. И тогда, и до сих пор физики этим пользуются. И ученые. Они говорят, мы не можем сказать, что было во время взрыва Вселенной. Но то, что было в первые секунды после взрыва, мы уже начинаем понимать. И вот в церковном сознании человек не просто так болтается где-то в воздухе, в пространстве, какое-то строение непонятно где. Он должен твердо и четко сориентироваться, где он находится. Не только под звездным небом, а в истории. В истории человеческой. Любой византиец знал, ну, любой средний византиец знал все, начиная от творения мира до пришествия Господа и до его года жизни в его в данной империи, в данном месте, в данном пространстве. Он все это осознавал твердо и четко, чего не хватает у наших детей и внуков. Византиец твердо знал. И церковь, она не сама придумала эти вещи. Она взяла от древнего мира библейского. Через псалтирь и библейские песни она ввела это и в православное богослужение, осмысление события в непрерывной линии этого события, которое шло от творения мира. Вот этим занимается канон. И первая песня, вторая песня, третья песня, четвертая, пятая, они так все время и повторяются. Но они повторяются не каждый раз одно и то же, а в свете этого праздника, в событиях этого праздника, чтобы нам было понятнее, что Господь нам устроил спасение. Мы знаем эти библейские песни из древних манускриптов, древних библейских текстов, которые самые древние на греческом языке и на еврейском, на иврите тоже есть древние эти песни, они были едиными для всего древнего мира и сохранились даже до нашего православного богослужения. Первая песня – это переход через Черное море, когда из тяжелого страшного плена египетского Господь вывел людей своих, которые хранили традицию почитания единого Бога, вывел и перевел их через страшные испытания и трудности, не только лишь увел их из Египта, но и чудесным образом спас их от полного уничтожения египетским войском. Как это было? Народ, множество людей с младенцами, с детьми, и не только лишь одни воины там были, там было целый обоз и все остальное, они шли к морю, а море нельзя было перейти. Море — преграда, на которой все полководцы с легкостью разбивали своего противника. И вот Моисей стал на краю моря, как ему Господь благословил, как сделать, помолился и ударил жезлом поперек моря. Что и поется во многих песнопениях, первая песнь канона. И подул ветер, и вздул сильные волны, и волна расступилась. Море расступилось, и волна встала одна слева, другая справа. Многие ученые, многие протестантские исследователи, которые хотят как-то замазать и сказать, что это было в море совсем небольшое, там была мелкая лужица, ветер подул, и все было хорошо. Простите, это замазывание, это не так. Черное море так просто не перейдешь. Они не дураки были, чтобы воспевать песни победные, когда они прошли через маленькую лужицу. Этого не было. Кто был у Останковской башни, близко к ней подходил, тот должен был обратить внимание на то, что она, когда у нее стоишь, она так над тобой нависает. Хотя она совершенно вертикально стоит. Глаз человека так устроен, что у него рельсы сдвигаются, когда смотришь на рельсовый путь, они как бы вместе из одной точки вылетают. Так и здесь. Справа и слева было море. И оно стеной стояло, здесь и там, стеной. Стена, вот она как бы нависала над людьми, как и Останковская башня. Это был такой ужас и такой страх. Там рыбы могли подплывать к стене воды и воздуха, и могли бы даже упрыгнуть оттуда случайно. Но боясь, они боялись это делать. И видели, как там идут люди по земле, по суху. Это было страшное совершенно явление. Ужасающе. И это и было ни много ни мало. Песах по-еврейски. Пасха по-русски. Пасха значит Песах. Переход. Это и есть переход. От чего? От смерти к жизни. От полного погубления к спасению. Переход Пасха. Пасха иудейская. Пасха древняя. Когда ягненка заколали. Прообраз нашей Пасхи. Прообраз буквально во всем. Вот этот переход через Черное море стал первой песней всех канонов православных, всех и всегда. Потому что это переход, это Пасха. И вот как раз на Пасху уместнее всего этот момент и вспомнить. Вот она Пасха, переход через Черное море. И когда они перешли через море и встали, то войско гналось за ними по инерции. Мощно шли, они думали, идут они по дну, и они пойдут тоже по дну. И войско, и колесницы, и конницы, войско это очень большое, вошло тоже туда, в глубину. Это уже выходили, а это уже зашли за глубину. И тогда Господь повелел Моисею, возьми жезл свой и вот так ударь. Не повдоль, а поперек. Крест начертав Моисей древним жезлом, черное пресечение. И он крест начертал. Море стало сходиться, а воины, солдаты бежали под водою. Страшное явление. Погибли все. С края моря прямо так вот выбросило всех. Всех, которые хотели избранный народ уничтожить. Это и есть событие Пасхи древней, Ветхозаветы, то есть Пасхи, которую праздновал Господь Иисус Христос с учениками в Великий Четверг. Этот пасхи, а он был только прообразом Господа Иисуса Христа. Пасхи, новозаветные Пасхи Христовые.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение цветной триоди». У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Троицы в Троице Голенищево. Продолжение цикла слушайте в нашем эфире завтра.
Дорогие братья и сестры, мы просим келей напомянуть о здравии имена жертвователей радио Радонеж. Протоиерея Сергия, протоиерея Георгия, иерея Сергия, Параскевы, Сергия, Ксении, Дарьи, Веры, Ларисы, Бориса, Ирины, иерея Николая, Виктора, Екатерины, Татьяны, Василия, Вячеслава, Николая, Светланы, Марии, Людмилы, Натальи, Натальи, Галины, Галины, Людмилы, Владимира, Павла. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку «Ярмарку Великая Пасха». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 17 по 23 апреля в ВВЦ «Павильон 70». В Российском национальном культурном центре имени святителя Василия Великого начала работать постоянно действующая выставка «Ярмарка Москва православная», на которой представлены работы иконописных мастерских и изделий мастеров народных промыслов России, монастырские изделия и продукты для трапезы, большой выбор православной литературы. Приглашаем экспонентов принять участие в работе выставки «Ярмарки», а также посетителей. Выставка расположена по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1, телефон 785-97-87. Внимание жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем с 25 по 29 апреля в выставочный центр «Михайловский манеж», где пройдет всероссийская выставка «Ярмарка. Пасхальный праздник». Адрес: Санкт-Петербург, Манежная площадь, дом 2. Телефон 8 812 320 80 95.